Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. С удовольствием представляю нашего гостя. И в ближайший час здесь, в этой студии, вместе с вами, вместе со мной, протоиерей Игорь Гагарин, клирик Александра Невского храма Балашихи. Отец Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами встречаемся прямо вот в преддверии праздника Успения, буквально через пару дней Успения. Это такой, знаете, в сознании нашем укоренился как очень важный действительно праздник, который в таком церковно-православном сознании стоит в первом ряду. Ну, как же, 20-й праздник. Но, с одной стороны, Богородица, которую мы все очень почитаем, с другой стороны, то, что мы ничего вообще об этом событии не знаем, кроме преданий, кроме каких-то уже ставших, наверное, почти народными историй, связанных с Успением, кроме апокрифов, которые об этом говорят. Но как нам вот это все в себе увязать? Вот то, что мы, с одной стороны, понимаем, что Богородица не дожила физически до 2023 года, и когда-то событие ее Успения произошло. С другой стороны, мы ничего об этом событии толком и не знаем, хотя мы этот день отмечаем как праздник.
Да, действительно, мы этот день отмечаем как праздник, хотя об этом тоже бывают порой вопросы, особенно люди, которые еще не совсем так хорошо понимают церковную жизнь и не могут понять, почему, собственно говоря, смерть, хоть мы этого слова не употребляем, но в данный момент оно явилось синонимом этого слова, может быть вообще поводом для праздника. На самом деле, действительно, ни единого слова в Евангелии об этом событии нет. И все, что мы имеем, это предание, которое устное предание, которое дошло, которое бытовало уже одно, история церкви знает происхождение этих преданий и с какого примерно времени уже в церкви было представление о завершении земной жизни Богородицы именно такое, как у нас сейчас. Но мне думается, что вот это даже, может быть, не самое важное. Так же, как вот мы празднуем, допустим, Рождество Христово, да, и спрашивают, как правильно, вот, 7 января или 25-го, и мы объясняем, что, скорее всего, ни тогда, ни тогда. Для нас важна не дата. Дата выбрана достаточно условно. Для нас важно, что это событие было. И вот лично для меня, наверное, важным является вот в этот день и в эти дни, когда мы готовимся к этому празднику, не то, вот при каких обстоятельствах, как это все происходило, хотя ничто не мешает мне воспринимать это именно так, как церковное предание до нас доносит, но важно то, что для нас завершение земной жизни самого прекрасного человека, который жил на земле, для нас это важно. Это повод об очень серьезных вещах поразмышлять. И, для меня, например, это еще один повод, еще одно основание думать о том, чем будет завершение моей земной жизни, потому что нам к этому надо всем готовиться, понятно, и что все может быть очень-очень по-разному. Чем это будет? Хотелось бы, чтобы это было тоже Успением. Хотелось бы, чтобы это было, нечто подобное тому, как завершила свою жизнь Пресвятая Богородица. И поэтому, размышляя над событиями завершения ее земной жизни, для себя можно делать немало уроков.
А каких, например? Потому что вы говорите о том, что это такой определенный, даже не пример, потому что мы не можем говорить, что вот пример смерти. Она у всех своя, подготовиться к этому, наверное, во всей полноте невозможно, поскольку ну, действительно не очень много людей уходят из земной жизни так, что они об этом вот заранее знают. Бывает, конечно, в случае какой-то продолжительной болезни человек к этому готовится, как-то внутренне себя готовит, но я так понимаю, что для большинства людей, оказавшись прямо на пороге, для подавляющего большинства людей, все равно это событие внезапное. Все равно мы призваны к жизни, мы призваны Богом к жизни и к тому, чтобы идти по ней. И смерть — это все равно такое экстраординарное и достаточно страшное событие. Я помню, даже вот применительно к празднику Успения, я как-то размышлял о том, что вот мы говорим «праздник», «праздник». Мы привыкли, что у нас церковные события, связанные с разными евангельскими или сюжетами из предания, это праздник. И вот верующие люди друг друга поздравляют с Успением. Ну да, конечно, по прошествии 2000 лет, лично не будучи знакомыми с участниками событий, конечно, мы это можем воспринимать как праздник. Но вот когда мы говорим о Лазаре, мы все время вспоминаем, что Христос над ним плакал, потому что люди, оставшиеся здесь на земле, потеряли близкого человека. И он, считая Лазаря своим другом, плакал над его телом, плакал о его уходе. И мы, когда мы скорбим о своих близких, мы проявляем какую-то любовь к ним. Я почему-то думаю, что Богородица была очень близким человеком для немалого количества народа, для апостолов, для тех, кто окружал ее. У нее были какие-то друзья наверняка, хотя мы об этом явно не читаем, но мы можем так думать и представлять, что уход ее из земной жизни для кого-то стал подлинной трагедией. И вот если бы те люди увидели, как мы там радуемся, говорим, с праздником Успения. Да, она ушла к сыну, да, она ушла в вечную жизнь, но для тех, кто остался здесь жить на какое-то время, это было трагедией, и они бы нас, наверное, не поняли.
Ну, было ли это совсем трагедией, не знаю. Я думаю, что, конечно, смерть, ну, это почти всегда очень болезненное явление. И подавляющее большинство людей, я не хочу сказать все, потому что я встречал исключения из этого, но все-таки подавляющее большинство людей боится ее. И это очень понятно, потому что ну, это действительно очень болезненный переход. И в то же время вот, ну, вот, знаете, мне вспоминается мое детство, когда я впервые, я, наверное, вот думаю, что у каждого есть момент, когда он впервые узнал о смерти, о том, что вообще смерть существует. И я думаю, что это было очень серьезным, наверное, для каждого открытием и вызвало, ну, наверное, какие-то очень большие, сильные переживания.
А вы помните впечатление?
Я помню,
да?
Я как раз очень хорошо помню этого. Я еще был в детском садике, у нас была одна девочка. А так получилось, я жил в небольшом военном городке, поэтому умирали там люди редко. И так вот, если человек, который живет в большом городе, там он с детства с раннего может видеть похороны часто, и, в общем-то, как-то постепенно к этому готовится. А так получилось, что как раз это было мое первое впечатление, была девочка в детском садике, которая со мной в одну группу ходила, а потом она умерла от дизентерии. И я не слышал, но мне ничего. И когда я помню, шел мимо ее дома, и гробик маленький стоял на скамеечке, и она там лежала, такая же, все, как я видел в детском садике, и папа ее укладывал цветочки. Я спрашивал, а что это вообще такое? Что происходит? Что с Леночкой-то? И мне говорят, а вот она же умерла. А что сейчас будет? Что?
Ну, как сейчас? Ее закопают.
Закроют, закопают в землю. Мне такой ужас охватил. Вот просто такой ужас. Но мне мои старшие ребята, школьники, которые даже в детском садике, говорят, а что, мы все так. И я говорю, что, и меня так же? И тебя, и всех. А как ты думал, все помрем, и всех так же. Я помню, это было такое открытие, такой ужас. И я пришел домой и спросил папу, папа, вот правда, вот я, Леночка, там, говорят, буду вот сегодня хоронить, что и мы все умрем. А папа, ну, папа был тогда неверующий, как и большинство людей в то время. И папа говорит, да, все так. Я говорю, все умрем, да, и я тоже умру. Да, и ты, папа, мне как-то спокойно. Ну, что такое, умрем. И но потом единственное, что было успокоение, вот я очень хорошо помню, что мне тогда еще было где-то в районе 5 лет, потому что когда папа сказал мне о том, что, ну, чаще всего это в старости бывает, что человек доживает до старости, я подумал, ну, если мне еще только 5 лет, а мне уже казалось тогда, что я живу чуть ли не вечно, потому что в те время казалось, что 5 лет, а старость – это лет в 70, я уже тогда немножко мог считать, и как-то я успокоился, и тогда я понял в свое время, тогда я понял, что умереть в старости – это не страшно, потому что старость – она настолько…
Она не скоро.
Она настолько, ну, как говорят правильно, когда тебе говорят в молодые годы, что что-то будет в старости, это почти равносильно, что этого не будет никогда, вот, и поэтому единственное, что пугало, это что если вдруг это произойдет, а такие случаи были, то и дело, ну, умирал кто-то молодым. И вот это единственное, чего хотелось. Но я просто думаю, что если бы вот тогда мой папа был бы верующим, он стал верующим потом, но если бы тогда он был верующим, если бы он мне рассказал о смерти, вот не то, что и должен был по-честному сказать каждый неверующий человек, а рассказал то, что сегодня я могу рассказать своим детям, и как раз-то и тут же в этом контексте сказать и об успении Пресвятой Богородицы, то как бы по-другому это воспринял. Может быть, кстати, воспринял бы даже тоже с некоторым перекосом. У меня, знаете, был такой пример, один мальчик, сын моего друга, священника тоже, и ну вот он настолько по-детски принял веру, и когда ему было где-то лет 5 или 6, он начал все время говорить маме, папе, что как хорошо бы умереть, я хочу умереть, потому что ну если правда то, во что мы верим, что я буду у Господа, что я буду в Царстве Небесном, что вот, ну вот, что есть на самом деле вот рай, есть Царство Божие, и что тогда здесь задерживаться-то? Как хорошо, что пришлось папе ему объяснять, что, говорит, ты подожди, для того, чтобы войти в Царство Божие, надо здесь потрудиться, надо здесь сделать то, что ты должен сделать, поэтому надо вот в этой земной жизни еще ты должен многое сделать, а только тогда можно уже отправляться туда. И вот таким образом ему удалось его убедить, потому что мальчик действительно просто даже опасный. Стал, прям стал реально хотеть и стремиться к этому.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях Светлого радио сегодня протоиерей Игорь Гагарин, клирик Александра Невского храма Балашихи. А я вот не помню, честно признаюсь, когда я впервые узнал о смерти и как я ее мог объяснить. У меня такое чувство, что я всегда понимал, что есть такое явление. Понятно, что не всегда, понятно, что когда-то кто-то мне объяснил, но вот у меня явного примера не было. Первая вот такая вот трагедия смерти, которая вот была близко прямо, совсем близко, когда умер дедушка, мне было 13 лет. Я уже это мог осознанно переживать. А когда умирали какие-то люди вокруг, ну, там, соседи на даче, еще кто-то, ну, я понимал, что произошло, я, естественно, тогда никак не мог себе это объяснить с точки зрения веры, Бога, и никогда это не объяснял, наверное, так, хотя не знаю, не помню, конечно же. Но мне кажется, у меня было два таких фактора, потому что всегда говорили о прабабушке в семье, которая вот умерла там за 6 лет до моего рождения, и мне об этом, видимо, рано начали говорить, и я как-то понял. И потом еще были молодые достаточно ветераны, ну, не старые люди, ветераны войны, и все-таки вот в моем детстве о войне говорили много и не совсем так, как говорят сейчас, поэтому смерть там всегда выходила на какой-то не только героизм, а вот именно то, что это смерть, то, что люди не вернулись с войны, то, что люди там погибли, то, что они оставили, что у них остались вдовы и сироты. И вот как-то, и, может быть, дедушка, который воевал, мне сумел это объяснить. И он был ранен, зримо ранен, у него там плохо работала рука одна. Я понимал, что в этом всем есть какая-то трагедия и большая неправда. Мне кажется, наверное, вот тогда я как-то вот ощутил, что есть в мире смерть. Мы избегаем, мы стараемся избегать этого слова, потому что в церкви мы все время говорим не смерть, а мы говорим «ушел из земной жизни», «ушел к Богу»,
«представился».
Мы стараемся избегать слова «смерть», хотя слово естественное, оно в Евангелии встречается не раз.
Извините, перебил, потому что сейчас вспомнил, забуду. Мне очень нравится, как в Ветхом Завете употребляется выражение «и умер Исаак, и приложился к отцам своим». Вот это вот «и приложился к отцам своим».
«Приложился к отцам своим» да. Тоже очень, кстати, хорошее.
Хорошее, да. Сразу вот другой смысл совсем.
А вот как вы считаете, продолжая вот тему детства, а надо ли с детьми говорить о смерти? И как с ними говорить о смерти?
Ну, говорить, конечно, надо, потому что, как не говорить, если ребенок, ведь он в любом случае то, об этом узнает. Просто если мы будем обходить этот вопрос и стараться закрыть его для ребенка, то он может открыть его с какой-то совсем другой стороны. И это произведет на него впечатление совсем не то, которое хотелось бы. Вы знаете, вот мне не христианский пример хочется вспомнить, совсем не христианский, это история Будды Шакьямуни, которого родители воспитали совершенно вот, вот настолько они его любили, что они оградили его вообще от каких бы то ни было отрицательных впечатлений, и он дозрел, по-моему, до 40 лет, если я не ошибаюсь. Он не встречал ни одного больного человека, ни разу не видел мертвого ни одного, и не знал, что умирают. И когда он, в конце концов, вот вышел как таким из своего сада, из той башни слоновой кости, я не знаю, или что там, где его не содержали, и он увидел, как хоронят человека, и это его настолько потрясло, что это было одним из оснований для того, чтобы он ушел из дома и начал вот уже, он понял, что все то, что полностью переоценка ценностей вся произошла. Но у него это произошло так. Я думаю, что если мы воспитываем детей в вере, а это, наверное, для каждого христианина, может быть, самое важное в деле воспитания вложить в сердце ребенку веру, то, конечно, и никак не обойти разговора о смысле, о цели нашей жизни. И если мы помним слава Господа, ищите прежде Царство Божие и правды Его, и вложить в душу ребенка вот желание стать гражданином Царства Божия, никак не обойти и вот именно в этом ключе и разговора о том, куда должен в конце концов привести нас наш жизненный путь.
А какой это разговор? Ведь любой разговор с ребенком — это очень ответственная история. Потому что детское восприятие мира с его вопросами, с его представлениями о жизни, все равно мы не можем, наверное, сказать ребенку все как есть, тем более, что мы сами о смерти ничего не знаем. Как вот, ребенок задает вопросы, особенно когда ребенок сталкивается со смертью. И что ему можно объяснить? Что он может понять в свои там 4, вот в 5 лет, предположим, чтобы ваш папа был верующий человек в то время, и он бы вам начал объяснять все это с точки зрения веры. Что бы вы смогли понять в 5 лет из этого?
Ой, а вы знаете, а мне кажется, что дети в какой-то степени очень-то от нас отличаются от взрослых, и мы не очень-то сильно отличаемся от детей. Наверное, во-первых, говорить о том, как именно, какими словами нужно говорить с ребенком, мне очень трудно, потому что дети разные, и тут все настолько индивидуально. Более того, я даже думаю, что я не могу себе представить такое, что вот это будет какой-то сознательный, целенаправленный разговор, что вот я скажу, говорит, сыночек, вот я тебе сейчас расскажу о смерти.
Нет, это не будет исходить от вас, это будет исходить от ребенка.
Да, ну вот я думаю, что надо просто я не знаю, я буду говорить ребенку, наверное, то же самое, что и говорить буду и взрослому, только стараться говорить это, более на таких каких-то понятных для ребенка примерах. Я правда не вижу большой разницы между ребенком и взрослым вот в этих вопросах. Можно говорить и о Царстве Божьем, можно говорить о душе, можно говорить о Боге, можно говорить о любви, о добре, о совести, потому что все эти разговоры, вообще на самом деле, ведь разговор о смерти, слово, вот не хочется употреблять слово смерть, поэтому о завершении земной жизни, это же одновременно разговор и о самой жизни. Потому что на самом деле если мы видим успение, завершение земной жизни именно как завершение одного очень важного периода моего бытия и начала нового какого-то, то мне думается, что вот все абсолютно важные духовные вопросы, которые мы поднимаем, вот они все как раз обо всем этом уместно будет говорить в разговоре о завершении земной жизни. И о добре, и о зле, и о любви, и о правде, и о красоте, о совести. Что не возьмешь, все оно, наверное, звучит особенно убедительно, когда при этом ты держишь в уме понимание того, что закончится эта земная жизнь. И начнется, вот очень, очень важно, потому что на самом деле в этом, наверное, и принципиальное отличие верующего человека от неверующего, что мы все-таки должны воспринимать смерть не столько как конец, как начало. Да, это очень трудно, это скорее по благодати, но когда человек, мне кажется, чем в большей степени христианское устроение человеческой души, чем в большей степени человек пребывает в духе, тем в большей степени он все-таки начинает воспринимать смерть не столько как конец, сколько как начало.
Я напомню, друзья, что в гостях Светлого радио сегодня протоиерей Игорь Гагарин, и за несколько дней до праздника Успения мы с отцом Игорем, клириком Александра Невского храма Балашихи, говорим о, отталкиваясь от событий, которые мы вспоминаем в день Успения Богородицы, о разговорах человека с человеком о конце земной жизни, о смерти, о том, как переход в вечность может восприниматься у разных людей, в том числе, как говорить об этом с детьми. И продолжим мы с отцом Игорем буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Я, друзья, напомню, что это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. У нас в гостях клирик Александра Невского храма Балашихи, протоиерей Игорь Гагарин. Мы говорим в преддверии праздника Успения Пресвятой Богородицы о конце земной жизни человека, о том, можно ли подготовить себя к переходу в вечную жизнь, можно ли подготовить себя, избегаем слова «смерть», можно ли подготовить себя к смерти. Говорим в том числе о том, что можно сказать детям, отвечая на их очень важные вопросы, а вопросы о важном. А помните Нарнию, как Нарния кончается? Нет? Я тоже, кстати говоря, не помнил, а потом мне как-то, то, что это какие-то там старые детские воспоминания были. И я, вот опять же, кстати, это очень хороший пример, наверное, в том смысле, что когда я был маленький, только начали появляться книжки переводные Нарнии, и у меня была, сначала это были такие маленькие тоненькие брошюрочки, потом у меня был целый цикл, весь цикл мне купили, толстую книгу, куда все произведения Нарнии льюисовские вошли. И все-таки Нарния, она, наверное, рассчитана, с одной стороны, на детей, с другой стороны, не на таких маленьких, каким был тогда я. А потом, ну, так как в каком-то подростковом возрасте я Нарнию не читал, мы даже с женой вот спорим, она говорит, что там очень много всего того, что воспринимается странно, очень много всего какой-то, может быть, даже ксенофобии. Я... Надо перечитать, наверное, может быть, я тоже так пойму. В Нарнии очень много прекрасных, совершенно чудесных примеров, которые в детстве ты не воспринимаешь, потом, вот, видимо, это рассчитано на такой разговор с детьми. В конце выясняется, что Аслан, который лев, да, он предстает перед детьми в новом облике своем. Ну, понятно, что он предстает как Христос, и они... которые проводили в Нарнии какое-то количество времени, по-моему, возвращались в свой живой мир, выясняется, что в том мире, в котором они были, они погибли, и они могут остаться в Нарнии навсегда, но это новая Нарния победившая, и новая Англия победившая, и они в этой Нарнии могут быть с Асланом теперь всегда. И вот это, я, конечно, не могу так, как Льюис, это передать, тем более, что я по памяти это рассказываю, у меня текста перед глазами нет, но вот сама идея того, что дети, которые попадали в Нарнию через платяной шкаф, через картину, которые оказывались в Нарнии, потом пытались в нее вернуться, и Нарния тоже была несовершенна, Нарния раздиралась войнами, Нарнии происходили свои там истории предательства, свои истории, последняя битва там та же, а все равно появилась новая Нарния, Нарния добра и справедливости, где дети могут остаться, потому что в том мире их история закончилась. Вот, может быть, это какой-то один из таких действительно приемлемых вариантов разговора с детьми?
Конечно, я думаю, и все эти истории, да, сказки, она прекрасная, так же, как и сказки Андерсена, кстати, которые очень христианские, все это, я думаю, что когда конкретно, вот, видишь перед собой конкретного ребенка, с которым постоянно общаешься, то самое главное, чтобы у тебя у самого, чтобы у меня у самого было, ну, насколько возможно, это правильное представление всего этого, а там уж я найду, думаю, слова, а не сам Господь вложит те слова, которыми объяснить.
А может ли быть правильное представление?
Ну, конечно, я думаю, может быть. Другое дело, что степень, ну, говорить о том, что вот мы точно знаем то-то, то-то и то-то, наверное, мы не можем, не должны, потому что мы смиренно признаем, что здесь мы встречаемся с тайной, но достаточно много нам открыто. И открыто нам, ну, самое главное, мы все-таки знаем. Знаем, что жизнь продолжается, знаем, что смерти как уничтожения человеческой личности нету, знаем, что, что, ну, как говорится, что если жизнь – это путь, то смерть – это не тупик, а это дверь, через которую для человека начнется что-то новое, и это новое может быть бесконечно прекраснее всего самого прекрасного, что только мы можем себе представить, а может быть, конечно, надо честно сказать, и таким, что мы этому будем не рады, что лучше бы вообще ничего не было. Вы знаете, мне вот думается, что, снова говоря об Успении, о празднике Успения, потому что и этот праздник во многом призван нам, призван к тому, чтобы нам напоминать о правильной подготовке к завершению нашей земной жизни. То есть, говорить о празднике, об этом, вот прекрасная икона этого праздника. Вот мне хочется о ней несколько слов сказать, потому что замечательный символ там. Смотрите, обычно мы всегда видим...
Богородицу с Христом.
Да, Богородицу видим на руках, чаще всего на руках, ну, иногда рядом, чаще всего на руках она держит Христа. И вот единственная икона, где все наоборот.
Наоборот, да.
Все наоборот. Христос держит на руках, как ребеночка маленького, держит на руках свою мать, которая маленькая действительно, абсолютно белая, в белых одеждах, абсолютно светлая, а рядом лежит ее тело. Вот Христос стоит рядом с ее телом, где она такая же, какой ее видели все при жизни, а на руках у него белоснежная похожая на ребенка душа его матери. И вот, наверное, для нас... Это и должно быть самой главной заботой, это поддержание, насколько возможно, поддержание чистоты души, чистоты сердца, потому что...
Все в надежных руках.
Да, все в надежных руках, но дело в том, что это действительно проверено. Вот, вот иногда задают вопрос, вот, а ты боишься смерти, не боишься смерти? Вот кто боится, кто не боится? И кто-то вот дошел до такого состояния, что он уже не боится, а кто-то все еще боится. А мне вот ближе, наверное, другой ответ, что у меня бывают моменты, когда вот чувствуешь, вот тебя спросить, вот сейчас не боюсь, а бывают моменты, когда очень даже боюсь, и мы постоянно находимся то в одном состоянии, то в другом, все это зависит от состояния нашей души. У Исаака Сирина есть слова, он говорит: «Страх смертный не печалит», примерно так, «не печалит мужа с чистой совестью». Вот это действительно так. Это, мой опыт вот это подтверждает. Может быть, у кого-то по-другому. Что когда... Вот чем чище у тебя на душе, чем чище совесть, это бывает почему? Или после исповеди, или когда действительно какое-то время удалось удержаться от чего-то такого, что ложится камнем на душу, и регулярно исповедуешься, причащаешься, то как-то спокойно об этом думаешь и не чувствуешь никакого внутреннего ужаса перед тем, что в любой момент может все это оборваться, это может действительно произойти совершенно внезапно, мы это понимаем, и наоборот, поэтому хочется пожелать и посоветовать всем, что прежде всего, что делать, чтобы не бояться смерти, что делать, прежде всего стараться жить по совести и стараться поддерживать душу в чистоте. И вот знаете еще, что мне хотелось бы тоже сказать, может быть, тут я буду слишком много говорить о себе, может показаться это нескромно, но я думаю, что у многих людей такой же был точно опыт. Вот я вспоминаю свою молодость, когда я был еще далек от веры, но уже для меня тогда был совершенно ясно было тогда, что главный вопрос, который человек должен успеть решить, прежде чем он умрет, это о смысле жизни своей, для чего я живу. Вот это было, слава богу, тогда с юных лет уже читал серьезную литературу, Достоевскую и так далее, поэтому это все казалось, это действительно так. И может быть, когда размышлял о смерти, меня больше пугал в юные годы не тот факт, что в какой-то момент я умру, что меня не станет, а то, что... Я не сделаю в жизни чего-то такого, что должен был сделать. Не успею понять, для чего я вообще пришел в эту жизнь, что я должен был сделать здесь. Это самое главное. Страх умереть, так и не состоявшись, не сделав в этой жизни чего-то такого важного. Вот именно вопрос о смысле и цели жизни. Ну и понятно, что когда человек все время размышляет о смысле жили и жизни, о цели, то он приходит к различным, находит для себя различные ответы. Эти ответы на какое-то время его удовлетворяют, а потом он понимает, что нет, все-таки это не то. Это, конечно, важно, то, к чему ты пришел, но это не является смыслом и целью. И вот, знаете, был один раз такой момент, момент, я никогда его не забуду, я до сих пор уверен, что это была анонимная встреча с Богом, когда что-то я где-то тоже гулял по лесу и размышлял о чем-то, и вот вдруг совершенно неожиданно нахлынуло вот такое чувство любви ко всему. Вот для меня это было тогда удивительно. Я никак это не размышлял, что об этом же, кстати, размышлял, о смысле жизни, во всем. Но вот вдруг что-то стало усиливаться, и вот такое ощущение, оно было непонятное. Оно пришло совершенно непонятно откуда. Я сейчас уверен, что это уже была встреча с Господом, но тогда еще анонимная встреча, потому что Господь иногда может посетить нас, когда мы еще даже не знаем Его по имени и даже не знаем, что Он есть. Но вот такое было чувство вот всеохватывающей любви. Я уверен, что многие это же переживали. Вот не сомневаюсь, и вы думаю тоже. Вот, я тогда вдруг подумал, вот мне это очень хорошо помнится, вот я тогда подумал, а что, если я умру вот сейчас вот? И вы знаете, я даже вот рассмеялся от выяснения, ну и здорово, и что там, что нет в этом ничего страшного, что какая-то мелочь по сравнению с тем, что вот, что все так прекрасно, что все это я так люблю, какая мелочь, мое присутствие или отсутствие вообще среди этого, и тогда вот пришла мысль, вот он смысл жизни в любви, что чем в большей степени ты наполнишься любовью, тем меньшее значение будет для тебя иметь твоя смерть, и тем меньше она тебя будет пугать. И тогда, я-то тогда еще не знал, что Бог есть любовь. Я воспринял любовь как просто некое прекрасное состояние, и наивно думал тогда, что это от тебя зависит, что ты можешь как-то сам воспитанием, самовоспитанием, какими-то усилиями, действиями в себе взращивать эту любовь. А то, что на самом деле, что любовь это благодать, которая приходит свыше, что ты можешь и должен, конечно, тоже делать усилия, чтобы быть готовым воспринять эту благодать. Но тогда это было еще непонятно. И уже потом, когда позже пришел к вере, стал верующим человеком, и я это вспомнил, потому что это было настолько сильное переживание, что я вот этого не забыл и сейчас не забываю. И вот я глубоко убежден, что по-настоящему подготовить себя к переходу из этой земной жизни в вечную жизнь мы можем в той мере, в какой мы наполнимся любовью. Вот чистота и любовь. Вот это, наверное, для меня очень-очень важно сказать сейчас вот накануне праздника Успения. Чистота и любовь. Что хотелось бы стяжать и самому и пожелать всем.
А вы думаете, все люди могут одинаково воспринимать вот подобные отношения? Мы же все разные по характеру, у нас разные, как бы сейчас кто-то сказал, типы личности. Мы очень по-разному воспринимаем окружающую действительность. Для кого-то действительно самое страшное – это уйти неподготовленным. Самое страшное – это тот багаж, что чего-то недостойного, грехов, которые есть у человека. Очень страшно, что это останется с ним. А для кого-то страшно оставлять все, что он любит здесь, каждому свое. Кто-то вообще любит там рассвет, закат и красивый пейзаж конкретный, да, и он не может себе представить своей там вечной жизни без этого пейзажика. Как же он там без него будет? А у каждого, у кого-то это привязанность к дому, у кого-то это привязанность к еще, у каждого свое, вот у каждого абсолютно свое. И как же здесь быть с тем, что все люди по-разному даже на свою жизнь смотрят?
Вот да, здесь, вы знаете, да, люди смотрят по-разному на свою жизнь, но тут, наверное, каждый из нас может говорить только о себе и о своем восприятии. Для меня важно то, и для самого, и что я пытаюсь объяснить тем, с кем на эту тему мы говорим, что все доброе и хорошее, что у меня было в этой земной жизни, что было в моем сердце, чем я дорожил, оно никуда не денется, оно прибудет со мной и там, но только в гораздо в большей степени. У Силана, в книге «Силуан Афонский» есть такой эпизод, когда он с детьми, наблюдает за детьми, а дети играют и так радуются, вот и как птички поют, и цветочками, и всего это, вот так очень трогательно все это описано в книге, а старец Силуан глядит на них и говорит: «Детки, детки, вот вы радуетесь вот этому всему, этой природе, этим птицам, этим цветочкам, все. Но если бы вы знали, какие прекрасные цветы вы увидите в Царстве Божьем, какие прекрасные птицы, насколько все там будет, все то, что...» Это мне вспоминается прекрасное стихотворение Владимира Соловьева: «Милый друг, или ты не знаешь, что все видимое нами — только отблеск, только тени от незримого очами». Вот, что все то, если действительно я верю, что все то прекрасное, что я встречаю в этой жизни, это лишь отражение, лишь некое подобие того, что пребывает в вечности, тогда вопрос только в том, чтобы мне в это действительно верить, потому что это уже другой вопрос, потому что об этом мы говорим, об этом написано во всех книгах, там и все так, но дальше в той мере, в какой сердце мое действительно верит в это, в той мере, наверное, я и буду воспринимать все остальное, мой уход из этой жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Игорь Гагарин, клирик Александра Невского храма Балашихи. Есть такой монах Диодор Ларионов, известный переводчик, патролог, человек, который всю жизнь занимается богословием. Любопытно, что он у себя в монастыре, где он подвязается, он келарь. Он занимается тем, что готовит еду, но не только он один, но вот он шеф-повар монастыря, если для кого-то так будет проще объяснить. И вот, когда его спрашивают, почему вы, там человек очень фундаментально образованный, занимающийся богословской наукой, а вы повар в монастыре, почему? Он говорит: ну как же, ведь в Царстве Небесном мы же все знаем, что мы будем есть. Вот, и чем лучше мы научимся сейчас изысканно готовить, тем в Царстве Небесном пища будет изысканной, значит, вот мы здесь учимся в том числе и вот и такому, и такой жизни в Царстве Небесном.
Да, вот, и... что-то еще, вы знаете, что хотелось бы, конечно, сказать, избежать тех ошибок, наверное, которые человек делает в этой земной жизни, а потом, когда земная жизнь заканчивается, он понимает, что не надо было так поступать, не надо было так делать, и что исправить уже будет очень сложно. Вот мне в этом отношении я просто напоминаю себе о том, пока еще не наступил этот момент, о таких важных опасностях, которые есть. Вот мне, на меня очень сильное большое впечатление произвело, я читал такой текст как-то, где человек, который работает в хосписе, он имел обыкновение, понятно, что в хосписе люди готовятся уже уйти из этой жизни, и они знают об этом большинство, и вот он со многими из них разговаривал незадолго до их кончины и задавал один и тот же вопрос: вот о чем вы больше всего жалеете? И записывал их ответы. И вот у него целая такая тетрадь, где он все эти откровения этих людей записал. И очень многие при этом ответы повторялись. И он выбрал четыре самых повторяющихся таких момента. 4. Вот я почему-то 3 не запомнил, значит, они меня, наверное, не коснулись сердца. А вот первый запомнил, что больше всего, самой большой ошибкой, мы считаем, что поступали очень часто в жизни не так, как требовало сердце, как требовала совесть, не так, как то, что выбирало мое сердце, а так, как от меня, делал то, чего от меня ожидали окружающие. Вот вы знаете, мне кажется, это, может быть, потому меня это коснулось, что когда вспоминаешь свою жизнь и видишь, что было немало таких вещей, которые ты чувствовал, что надо сделать.
Или сделать по-другому.
Да, но понимал, что тебя не поймут, что у тебя возникнут проблемы, что от тебя кто-то отвернется после этого, что тебя могут осудить, что над тобой посмеются. И, в общем-то, ты этого не делал и совершал большую ошибку. И наоборот, вот я, например, вспоминаю даже свою прошедшую жизнь. И, может быть, те моменты, за которые, я не хочу сказать, что я горжусь ими, но за которые мне радостно, что они были, вот самые яркие какие-то моменты, это те, когда я делал что-то такое, что вот вызывало очень большое непонимание и несогласие окружающих, но я чувствовал, что надо так поступить, и такие были несколько, их немного было, но они были, эти моменты в жизни, и потом это оборачивалось действительно таким благом и для меня, и окружающие потом это понимали, и вот думается, что это, может быть, самые прекрасные моменты в жизни, когда ты поступаешь именно так, как подсказывает тебе твое сердце, независимо от того, как к этому относятся все окружающие.
Я вас очень хорошо понимаю, потому что у меня, я вот себя ощущаю ведомым человеком, что я достаточно много всего делаю действительно того, что от меня ждут окружающие, того, что я, мне кажется, подвержен во многих вещах такому, наверное, мнению, ах, боже мой, что скажет, что будет говорить княгиня Марья Алексеевна, а с другой стороны, вот есть какие-то моменты, за которые ты собой доволен, потому что ты вроде поступил не так, как тебя ждали, не так, как общепринято, положено, что ли, так делать. Ну вот это действительно по какому-то благу пошло.
Быть тем более, верным, что мы же личности. Верным себе.
Мы же все время говорим, что мы личности, что христианство, оно, христианство и толпа, это несовместимо. Она говорит, как же, а вот все вместе. Но толпа и соборность — это противоположные вещи. Толпа — это такое, наверное, кривое отражение соборности. Да. Да, вот мы когда говорим о соборности, это значит, что мы все вместе пытаемся найти путь ко благу. А вообще-то христианство — это абсолютно личная история каждого человека, и путь у каждого абсолютно индивидуален. То, что может быть хорошо для одного, будет абсолютно неправильно для другого. Но, тем не менее, есть какие-то вот основы и опоры, которые нас объединяют. Вот в этом наверняка соборность, в первую очередь.
Да, еще знаете, вот о чем мне хотелось бы сказать? Все-таки об этом очень часто говорят, очень часто повторяют, но это очень плохо доходит до большинства людей. Это о непредсказуемости, о том, что очень часто жизнь завершается совершенно вот
внезапно,
и что твоя жизнь и наша с вами, дорогой Алексей, она может сегодня закончиться. Вот. Мы, с одной стороны, понимаем, что это действительно так, кто будет спорить, но, с другой стороны, это до нас не доходит, и мы все-таки этого не учитываем. Если бы мы это учитывали, если бы мы действительно могли бы переживать каждый свой день, понимая то, что, возможно, это последний день моей жизни, и все, что я делаю сегодня, я должен делать чтобы с этим предстать перед Богом, помню, что в чем застану, в том и сужу, то, может, многое в нашей жизни было бы по-другому. Вы знаете, мне вспоминается, Господь, вообще-то, Он иногда делает такие иллюстрации. Мне неоднократно приходилось видеть, что встречаться с такими ситуациями, когда человек умирал, но перед этим в жизни человека происходило что-то такое, что уже позже, после его смерти, было понятно, что он должен был, что вот умер он не случайно, что это произошло не случайно. Я могу несколько таких примеров привести, но я хочу даже раньше сказать о том, что вот как я как бывший учитель просто понимаю, что когда детям что-то объясняешь, это одно, а когда ты еще вот какую роль играет наглядность, чтобы ты это увидел. И вот Господь, как тоже учитель с большой буквы, с нами ведет порой также педагогическую работу. Он нам не только о чем-то рассказывает и объясняет через Священное Писание, там, через проповеди, которые мы слышим, книги, но иногда очень ярко как-то показывает. Вот у меня был очень интересный момент, когда я еще только-только воцерковлялся и разговаривал, помню, в Лавре с одним монахом, который мне тогда помогал мне в моем воцерковлении, отец Святослав был такой, и помню, он мне как-то сказал, тоже говорил, то смотри, жизнь, она может оборваться в любую минуту, поэтому, ну, вот как-то он несколько раз в этот день, он, вот, когда мы с ним беседовали, он как-то вот на это делал акцент, что вот помни об этом. А я, конечно, не спорю, конечно, да, кто, все мы это знаем, кивал, да-да, помню, ну, все помню. Все мы, есть вещи, которые мы умом-то воспринимаем, но совершенно не чувствуем. И вот помню, после того, как он уже об этом, обо всем мне сказал, а это была весна, и это было в Троице-Сергиевой Лавре, и я выхожу из Лавры, и вот вы знаете, я выхожу через вход, вот главный, который уже на территорию Лавры доходит, и вот буквально я делаю несколько шагов, и где-то через полминуты слышу сзади страшный-страшный грохот, просто страшный. Я оборачиваюсь, и огромные вот глыба льда с сосульками, все свалилось вот там на прямо вот на дорогу, и перед, вот перед этой глыбой льда стоят две девушки, такие, они вот буквально, вот они еще сделали бы несколько, 2-3 шага, шага вперед, и они бы погибли бы, конечно. И они стоят, а я так еще смеюсь, говорю, девушки, поздравляю вас, смотрите, вы, я их поздравил, что вот остались живы, могли бы погибнуть, потом до меня дошло, а ты-то что? А ты, и то же самое, шел бы чуть-чуть помедленнее, вот чуть-чуть бы, шел бы помедленнее, и все. И вот, позже, когда уже как учитель, подумал, что вот пример того, что тебе сначала этот монах рассказал об этом, а Господь тебе это показал, как это происходит, чтобы ты это помнил и действительно относился к своей жизни вот так, что да, все это может завершиться в любой момент, поэтому, и это не страшно, страшно, если ты, если тебя застанут в том, в чем не хотелось бы, чтобы тебя Господь судили. Застал.
Спасибо большое, отец Игорь, за этот разговор. Я напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня был протоиерей Игорь Гагарин, клирик Александра Невского храма Балашихи. Я Алексей Пичугин. Прощаемся, до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».